Друзья, здравствуйте. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 10 июля. Сегодняшний наш выпуск вот о чем. Что говорят военные, которым удалось занять новые рубежи на Южном фронте? Как Россия создает биографии своим так называемым героям, чтобы россияне могли ими гордиться? Спикер украинского генштаба Андрей Ковалев заявил, что за неделю силы обороны Украины продвинулись более чем на километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также освободили 4 квадратных километра вокруг Бахмута. Всего, по словам Ковалева, ВСУ зачистили от оккупантов за время наступления около 169 километров на юге Украины и 24 на Бахмутском направлении. В самом Бахмуте, который Россия, напомню, смогла захватить только весной, оккупанты попали в так называемый огневой мешок ВСУ. Об этом сегодня заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Прямая речь. В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу, сообщила она, отметив, что это стало возможным благодаря тому, что украинские защитники заняли основные господствующие высоты вокруг Бахмута. А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подконтрольный ему батальон «Ахмат» переброшен под Клещеевку, к югу от города. Там у ВСУ в последнее время были наибольшие успехи. В то же время военные аналитики отмечают, что Россия пока не задействовала свои стратегические резервы для отражения украинского наступления. Десятки тысяч оккупантов стоят без боя, ожидая удобного момента для того, чтобы нанести удар по позициям ВСУ. В студии поговорим сегодня о том, как Россия готовится ответить на наступление Украины. Какие резервы накоплены у оккупантов, какие задачи они способны решить. И помогут ли кадыровцы остановить продвижение ВСУ вокруг Бахмута. С нами будут сегодня военные обозреватели, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец и замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Друзья, я напоминаю, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая и временно неподконтрольные ее территории. Писать можно в Viber плюс 38 095 151 9505. Еще одна форма связи – чат на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube. Кстати, не забывайте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Ну и не забывайте поставить этому видео лайк, его благодаря этому видит гораздо больше людей. Для начала традиционно смотрим, что произошло. На фронте.
Бахмут. По сообщению Генштаба, атака российских войск отбита в эти сутки у Дубово-Васильевки. По данным Deep State, продолжаются бои возле Берховки и Клещеевки. Авиаудар российские войска нанесли по Александра Шультина и Пивничному. По направлению от Бахмута к Северску силы России штурмовали Спорное и там же ударили авиацией. К западу от Донецка отбиты очередные атаки в направлении Авдеевки и на западную часть Марьинки. По данным Deep State, идут бои южнее Красногоровки и возле Веселого. Авиаудар войска России нанесли по Красногоровке. Лиман, Кременная, Купянск. Авиаудары нанесены по Колодезному, Кисливке, Новосадовому, Ивановке и в Серебрянском лесничестве. Deep State говорит о боях в районе сел Андреевка и Надия, об усилении давления на Новоселовское и Куземовку, а также о некотором успехе агрессора возле Торского. Под Угледаром наступление россияне в эти сутки вели на Новомихайловку.
Украинские военные уничтожили российский комплекс видеонаблюдения, который оккупанты разместили на окраине Петровского района Донецка. Это западная окраина города, между Маринкой и Красногоровкой. То есть, по-видимому, между этими, за этими двумя населенными пунктами войска России наблюдали с помощью вот этого комплекса. Кадры военных геолоцировала команда «Киберборошна», и вот где это находится. Ну, то есть мы видим, что де-факто это западная окраина Донецка. Там в последнее время очень горячо между Красногоровкой и Маринкой. Маринку оккупанты до сих пор не могут захватить, хотя стараются это делать все время большого наступления России на Украину. А в оккупированном Суходольске в ночь с пятницы на субботу взрывался большой склад боеприпасов российской армии. Видео детонации массово публиковали местные жители в социальных сетях. Суходольск – это далекий тыл российских сил, аж 120 километров за линией фронта и 5 километров до украинско-российской границы. Давайте посмотрим.
Ой, что это? Тем мне страшно. Вон летят. Батя, я не знаю, что это происходит. Что делать ему?
За время активных штурмов украинским военным удалось занять новые рубежи на запорожском направлении фронта. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» оказались таким образом на выгодной для них высоте. А с другого фланга военные запорожской бригады территориальной обороны вошли в Новодаровку. Но продвижение там крайне сложное, это рассказывают военные, поскольку российская армия применяет дистанционное минирование. Мой коллега, фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир побывал на этом направлении.
Урона, урона, поднимайся.
Да. Красавчики. А там точно никого нет? Или уже может до...
Да уже, ну уже... Все, стій, в укриття записати.
Зараз перебуваємо з українськими військами неподалік позицій. Збройні сили України сьогодні штурмували позиції, зайняли висоту. Це, як пояснили, допоможе нині контролювати більшу територію і покращить взагалі тактичне положення військ. Тут варто відмітити, що стежили за цим в прямому ефірі і війська здійснили операцію без втрат.
Зайшли.
Зайшли?
Да, да.
А, вон пригнув.
Там вже двоє чи троє запрыгнули.
Все. Ну, пойдуться.
Та не стануть.
Вже вже все, наші позиції, флаг вішують.
Тяжеле направлення. Тобто, треба йти довго по відкритій місцевості. А плюс, ця місцевість ще й замінірована. Тобто, повністю, починає ТМ-ки і закінчує там всякими лепестками, помками, монками. Вот. Ну вот поэтому нам усложняет двигаться, штурмовать. Ну, штурмуем, проходим дальше.
В соціальних мережах часто запитують, от як іти на цей штурм, якщо знають, що заміновано, так, чому там не розміновують? Можеш роз'яснити, чому не розміновують?
Ну, є таке поняття, як дистанційне мінірування. Тобто ми по цій дорозі вже ходили рази три туди-сюди, а йдемо на четвертий раз, а вже там з'являється. Тобто ми с надеждой идем на, по этой дороге, что там ничего нету, а они минируют ураганами, кассетами. То есть вот это все засыпают. То есть они видят, что мы продвигаемся, и просто выпускают туда большое количество минных дистанционных заграждений. И идешь там пятый или четвертый раз, а уже все, подарки там.
Ну, Женевский, как говорится, заборонено полностью все. Противопехотка наживного дивизии, растяжки заборонены. Це все у них є. Абсолютно. ПМН-2, ПМН-4. Це я розказую, що я лично знімав, уничтожав ПМ-2. Розтяжок дуже багато. Монки на розтяжках. Всяких СВП, саморобні вибухові пристрої. Множество того, що заборонено. У нас цього всього нема. Бо нам не можна. А у них, я так понимаю, им за это не боятся ответственности. Все, что есть, что может навредить бойцу, вывести его из строя, они это все используют. Особенно, когда они отходили, они полностью либо подрывали своего быка, ну, в большей степени его минируют. Минируют абсолютно все.
Перебуваємо зараз в Новодарівці, і цей напрямок нещодавно українські військові не звільнили, як розповіли, з боями. Проте вдалося закріпитися і просунутися на цій лінії. Власне, ці позиції вже щільно потрапляють під артилерійський вогонь, під реактивні системи залпового вогню. Попри це війська залишаються на позиції, тримають лінію оборони і, як стверджують, впевнені в своїх діях.
Часто тут так
радять. І наші вчора кашетами.
Ну, так. Ну, зараз тут, в принципі, тільки так.
Ради.
А це вже працюють гради. Кидають по кілька снарядів, змінюють координати, переміщуються і кидають знову кілька снарядів. І так буквально за невеличкий період часу, поки ми тут, все відбувається
перевіряти посадку
регулярно.
Тут прийшла команда, що
ще вихід летить.
Не її, а три сразу.
Давай. Отак от без перебійно.
Легко не буде, забор хоче. Чим далі, тим тяжелі буде. Я думаю, ну, якщо не в кінці августа, то в середині сентября будемо вже на Азовському морі. А можливо на Чорному. Загалять. Якби так. Буде вся Україна, буде все добре.
Вместе с так называемой СВО, так Путин назвал войну России против Украины, в российское общество пришли и новые так называемые герои времени. Это люди, которым создают героические биографии. Моя коллега Анастасия Середа изучила, кого сейчас российская власть навязывает взрослым и детям, как тех, на кого надо равняться. Настя в нашей студии, привет.
Привет.
Настя, а вспоминают ли еще вот боевиков Гиви Моторолу, которые не сходили с экранов в начале оккупации Донбасса? Ну вот они были такой, таким жупелом, да, картонными героями оккупации этого, этой части региона. Они еще герои?
Скажу так, о них, конечно же, вспоминают, но уже не так часто, как это было там в 2014-м, потому что тогда они буквально не сходили с российских экранов, их воспевали. Давайте вспомним того же там Гиви или Моторолу, который, ну, по сути своей, они были до вот военных действий абсолютно никем, и тут вдруг они получили власть. Поэтому люди помнят их как тех, кто пришел, и вот они, им там, их награждали крестами ДНР, им там ставили памятники, и там этот Гиви, и этот Павло, да, который Моторола известен всем, и Захарченко, они все на аллее героев в Донецке, то есть, да, их действительно тогда очень кружили, и очень часто о них вспоминали. Сейчас появились новые герои. Особенно, конечно же, эта волна обновилась с 2022 года, потому как сейчас пришли новые люди, и им тоже нужны пьедесталы. Скажу без лишних стеснений, сейчас в России в приоритете сидельцы. Я думаю, что уже не раз рассказывали о том, что там зэки приходят и проводят детям разные уроки политинформации, да, и рассказывают, почему надо родину защищать. Скажу, что вот, например, одно из выступлений, которые там запомнилась и ходила по интернету, это буквально в конце февраля этого года вагнеревец, еще до того, как случился мятеж Пригожина, пришел в школу и начал рассказывать детям о том, что действительно у него был срок, о том, что он одумался и таки решил защищать Россию. Хотя на Россию никто не нападал, но это же упускается. И я сейчас предлагаю послушать, чтобы не быть голословной, о том, что он сказал десятиклассникам московской школы и как, скажем так, вербовал их в ряды вагнеровцев в то время.
Я обычный зэк, а попал в полсона, да, решил искупить свою вину, защищая нашу с вами родину, да. Меня приняли, вас тоже примут, поэтому парни, ну, будет радостно, ждите нас, да.
Ну и стоит сказать о том, что в принципе образование России немного изменилось с тем событием, что вот началась полномасштабная война. В российских школах каждый понедельник начинается занятие с того, что им проводят уроки политинформации или разговоры о важном, куда приглашают военных. Скажу, что готовясь к этой теме, я прям такую линию проследила, что есть ряд военных, которые, ну, скажем так, они условно военные, потому что многие из них даже не были на передовой, но одели форму, закупили каких-то там экспонатов. И давай детям рассказывать о том, что вот смотрите, я там был, я знаю, как нужно. Причем, что это такая как бы слава. Они хотят славы и внимания. Хотя на самом деле, ну, где здесь слава в том, что они и шли убивать мирное население? Это во-первых. Ну, а во-вторых, сейчас скажу о том, что у них есть ряд военнослужащих, которые прям конкретно видят в этом карьеру. Вот. Ну, и еще что интересно, у них есть особенность, да, там, где не хватает, дорисуют, например, каких-то там наград, образования, каких-то почестей, да, вот. А есть, например, срок, это они умолчат. Ведь какая разница, что он есть? Главное, что сейчас цель оправдывает средства.
Да, Настя, ну ты сейчас так в общем рассказываешь, да, есть конкретно какие-то, ну вот, солдаты или вот зэки, да, которые действительно врали детям, приходили с игрушечными медалями, да, или рисовали себе биографию, или умалчивали срок. То есть это, ну вот, имена, можешь рассказать, да, какие-то
конкретно
истории?
Конкретно в да. открытом доступе по именам никто не напишет. Но у них есть интересный проект, который называется «Парта героев». «Парта героев», ну там, не знаю, мне кажется, их можно как раз по именам считать. Ее инициировала как раз пропутинская партия, которая говорит о том, что дети должны там равняться именно конкретно на этого человека. Причем там их уже 1000 установлено за прошлый год.
Это погибшие люди, да, в основном?
Погибшие люди, да, там и... Как мы говорим условно, что сесть за парту может условно каждый российский школьник с погибшим на войне там, оккупантом. Но тем не менее, скажу, что у них там есть, например, Сергей Голицын, да, ему там 48 лет, он военнослужащий из Чувашии, скажу, что там он ушел убивать украинцев там в марте прошлого года, побыл несколько месяцев в батальоне «Ахмат», и когда вернулся, вот как раз он закупил... скажем так, бронежилеты, какие-то макеты оружия, ну и начал ходить по школам выступать. Скажу еще конкретно, что на оккупированных украинских территориях очень развита юн-армия. Это там, где работа с молодежью проводится. Там в 2018 году еще информнапал говорил о том, что милитаризация молодежи идет полным ходом. Ну а сейчас у них еще есть доступ к той молодежи, которая осталась на оккупированных частях Украины. Поэтому они там детей тоже учат патриотизму, конечно же, Россию любить, каким-то условиям выживания. То есть с самого начала, там еще в юношеском возрасте, им закладывается понимание того, что вы живете ради того, чтобы умереть. То есть, понятное дело, что это не говорится прямо, это говорится завуалированно, но все равно детей учат воевать.
Ну, в общем, сейчас, если так вкратце сказать, у России герои — это от зэка до убийцы украинцев, да, вот это действительно, то есть приводит таких людей к детям и не скрывает действительно, что человек совершал преступление и продолжает их совершать, но почему тут подается это все под другим соусом, что якобы вот воевать против независимого государства и убивать граждан другого государства — это якобы такая доблесть. Настя, спасибо тебе большое, было интересно вот вспомнить и Гиви с Моторолой, мы много в нашей студии они говорили. Ну, а сейчас действительно такой целый новый пантеон так называемых российских героев. Ну, насколько они герои, пусть каждый действительно решает сам и хоть чуть-чуть покопается вот в их действительной биографии и оценит, да, насколько эти люди достойны того, чтобы им восхищаться. Перейти вброд реку Днепр. Теперь это практически реально в Запорожье. От берегов заповедного острова Хортица вода отошла на 4 метра. Это привело к настоящему паломничеству среди посетителей. Люди стремятся побывать на ранее недоступных участках. В национальном заповеднике Хортица подчеркивают, что посещение таких островов запрещено, ведь это не только заповедная территория, но и опасная. Подробнее об этом в сюжете.
Це самий великий острів Дубовий, поряд розташовані скелі Три Стоги. Вони завжди були відкриті, але виглядали саме як скелі, які стирчали з води. При зниженню рівня води можна до островів цих дістатися пішки. У вихідний день, коли був значне зниження рівня води, тому що воно в нас коливається внаслідок роботи Дніпрогесу, було близько 40 людей, які як паломники йшли на ці острови, хотіли там щось подивитися, доторкнутися до історії, не знаю, яку саме мету вони переслідують, але вони туди йшли.
Ну, тут недалеко просто живемо, і тому стало цікаво, як ушла, наскільки ушла вода.
Я з дитинства сюди їздив зі своєю родиною, і коли дізнався, що підірвали Каховську ГЕС, приїхав сюди, побачив це п***ць повний. Я не знаю, які ще слова сюди підібрати, але цього я ніколи не бачив, що було під водою, зараз води немає, але хочу, щоб все повернулося, як було до цього.
Гарно, як Мальдіви, але знаючи, як воно було до того, дуже сумно, якщо чесно. Ну, але ми сподіваємося, що все повернеться, як воно було, і все буде добре.
Покиньте берегову зону!
території острова Хортиця, і територія саме цих скель, островів, вона відноситься до загальногеологічного заказника загальнодержавного значення Дніпровські пороги. Це об'єкт природно-заповідного фонду. В нас на цих скелях гніздяться колонії водоплавних птахів. Але крім того, що це територія природно-заповідного фонду, зараз ще діє заборона саме військової адміністрації на відвідування узбережжя.
Мы только что двух детей спасли на байке.
Хорошо, спасибо.
Так что будьте аккуратны.
Крім загрози для дикої фауни, птахів, заборони військової адміністрації, такі подорожі, вони становлять небезпеку і для самих відвідувачів. Чому? Тому що внаслідок роботи Дніпрогесу рівень води постійно міняється. І вже були випадки, коли люди зайшли на ці острови, потім внаслідок роботи Дніпрогесу знову ж таки піднявся рівень води, і вони вже самі не могли звідти вийти. Їм довелося викликати ДСНС, щоб їх звідти забрали. Тобто це насправді дуже небезпечно.
Итак, друзья, спикер украинского генштаба Андрей Ковалев заявил, что за неделю силы обороны Украины продвинулись более чем на километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также освободили 4 квадратных километра вокруг Бахмута. Всего, по словам Ковалева, ВСУ зачистили от оккупантов за время наступления около 169 квадратных километров на юге Украины и 24 квадратных километров на Бахмутском направлении. В самом же Бахмуте, который Россия смогла захватить только весной, оккупанты попали в так называемый огневой мешок ВСУ. Об этом сегодня заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Прямая речь. В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу, сообщила она, отметив, что это стало возможным благодаря тому, что украинские защитники заняли основные господствующие высоты вокруг Бахмута. А глава Чечни Кадыров на фоне этих новостей заявил, что подконтрольный ему батальон «Ахмат» переброшен под Клещиевку к югу от города. Там у ВСУ в последнее время были наибольшие успехи. С нами военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин, поясните нашей аудитории, что значит этот огневой мешок, в который украинские защитники взяли Бахмут. Там действительно у них выбора теперь не будет, они перемещаться по городу не могут, и остается им его только покинуть, или не все так просто?
Ну, это не совсем так. Огневой контроль – это возможность простреливать, скажем, просматривать и, соответственно, простреливать, скажем так, с господствующих огневых позиций разнообразными средствами огневого поражения боевые порядки противника. Вот. Ну, понятно, что подразделения ВСУ, они же не постоянно стреляют, то есть в беспрерывном режиме ведут огонь по боевым порядкам противника. То есть это как-то чередуется там в зависимости от появления или исчезновения войск, ну, с прямой видимости противника. Ну, это в значительной степени, скажем так, усложняет ситуацию для противника, но не делает ее уже настолько критической, что он вынужден отходить. Ну, это касаемо района Бахмута. Я бы сказал, что это, скажем так, еще преждевременная такая оценка.
А в этом и была цель, как вы думаете, вот этих операций ВСУ на флангах вокруг Бахмута, вот взять оккупанта в этот огневой мешок? Ну, хотя бы для начала.
Ну, конечно, очевидно, что таким образом подразделения ВСУ, они улучшают свое тактическое положение, ухудшают противника. Вот, тем более, скажем так, если мы посмотрим непосредственно на местности, то увидим, что так называемая левая клешня, южная Бахмут, южнее Бахмута, она практически уже ликвидирована.
Это Клещиевка, да, где мы видим?
Да. Это подразделение передовые вооруженные силы Украины уже подошли вплотную к населенному пункту. Вот, фактически ведут боевые действия за него. Вот, а северная клешня, так называемая, это вот там направление на Берховку, Берховское водохранилище, Ягодная, Красная гора, вот туда вот, в ту сторону. Там вооруженные силы Украины добились таких достаточно значительных в тактическом отношении вклинений в боевые порядки противника. Вот, там, правда, противник на протяжении последних пару дней подтянул достаточно серьезные резервы. Вот, пытается эту ситуацию изменить в свою пользу, там, стабилизировать. Ну, пока, скажем так, в политическом отношении идет достаточно упорная, жесткая борьба за инициативу на тактическом уровне там.
Константин, наверное, вам уже несколько раз задавали этот вопрос, но все-таки хочется услышать, чтобы в нашем эфире это прозвучало. А почему Бахмут, как вы думаете? Почему там не наступать в районе Донецка, да, там же огромный фронт сейчас? Почему мы видим сейчас попытки и успешные попытки, такие ограниченные все-таки успешные попытки ВСУ наступать именно в районе Бахмута? Ну, есть, да, политическое значение, да, безусловно, забрать так, оккупантов этот город.
Я, вы правы, что делаете, скажем так, тут сноску на политическое. Я бы сказал, не то что политическое, морально-психическое значение. Давайте так, я не буду там вдаваться в подробности, потому что это не стоит, скажем так, в открытом доступе это обнародовать. Скажем так, обе стороны сейчас решают одну из важнейших задач. Сковывание. Они стремятся обе, наша сторона и сторона противника, стремятся, чтобы противостоящая сторона задействовала свои резервы. И они стремятся в этом отношении исковать где-то на выбранном участке, на определенном направлении. Ситуация, когда, скажем, наши войска добьются, скажем, освобождения Бахмута или прилегающих районов, ну или, скажем так, в значительной степени ухудшит положение противника. Чисто с политической, с морально-психической точки зрения, как бы гарантирует то, что противник будет вынужден там задействовать свои резервы на этом направлении, понимаете? Просто это с информационно-психической точки зрения будет выглядеть, как они там несколько месяцев, там, положив кучу народа, брали этот Бахмут, и тут вынуждены его сдавать, понимаете? То есть, гарантированно, командование противника приложит достаточно значительные усилия для того, чтобы удержать этот район за собой. Ну, вот, чисто с политической, информационно-психической точки зрения, вы правильно сделали сноску. То есть в расчете на это украинское командование, скажем так, проявляет на этом направлении активность. То есть оно стремится, чтобы противник вел там резервы в бой.
Резервы какого уровня? Большие?
Ну, пока они там задействовали оперативные, там большую часть оперативных резервов, но я вижу там уже первые признаки того, что они туда подтягивают резервы из других направлений, то есть это уже как бы выходит на более высокий уровень.
Глава Чечни Кадыров заявил, что кадыровцы подъедут к Клещеевке, наверное, вот как раз опасаясь вот этого окружения и взятия ВСУ Бахмута. Как вы оцениваете боеспособность этого батальона «Ахмат» подконтрольного ему, насколько они помогут остановить?
Ну, ничего не решает, понимаете, это его можно, значение этих формирований кадыровских размером в батальон, там два батальона, ну, можно в объеме тактических каких-то задач рассматриваем. С точки зрения там даже оперативно-тактического уровня, мало на что влияет. Одним батальоном больше, меньше. Там бригадами действуют войска противника, понимаете. Тут, ничем эти батальоны не отличаются от других формирований такого же уровня батальона. Вот это так, тактический уровень. Ну, что там этот батальон один приедет, что он сделает? Даже если допустить, что батальон боеспособен, там, оснащен, доукомплектован полностью и все остальное.
А как вы оцениваете вообще боеспособность этого батальона, «Ахмат»? Он такой разрекламированный, а они вообще, я так не пойму, они вели боевые действия в Украине-то?
Какой именно «Ахмат»? Там разные «Ахматы», их 4 есть.
Кадыров не уточнил.
Есть, например, батальон, который входит там в состав 42-й мотострелковой дивизии, это вроде как типа армейский. Есть батальоны Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, это Гросгвардия, так называемая, это другой уровень. Там есть полицейские батальоны, ну, то есть это, там разный уровень оснащения, разный уровень...
Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова, ну, то есть спецназовцев туда бросают, вот я нашел цитату.
Они там все называются спецназовцы. Понимаете, там не спецназовцев нету практически. Вот, там обычных мотострелковых подразделений не существует. Там моторизованные специального назначения, там еще какие-то парнокопытные и тому подобное. Вот. Все бородатые, все очень страшные в ТикТоке и это самое. Ну, ничего особенного эти подразделения не демонстрируют вообще никак. Вот для примера вам скажу, один там моторизованный батальон Росгвардии, тоже Ахмат, вот, в южной операционной зоне. Ну так они находятся во втором эшелоне, только с продвижением передовых подразделений ЗСУ они отходят дальше в тыл. Ну, то есть не принимают, страхуют, так скажем так, на второй линии. Вот. А тут приедет еще какой-то один батальон в район Клещиевки и завтра отобьет Клещиевку и прорвется к Часовому Яру, да, или что? Ну, уровень этих вояк кадыровских, можно было судить о планировании взятия Кривого Рога, недавно, помните?
Да и Киева сообщал, в начале вторжения, что Кадыров прогуляется совсем скоро по Киеву.
Это все мелко. Для батальона кадыровского это все мелко. Там батальон равный целой армии практически. Он там в Польшу прорывался, куда там еще в Лондон или куда они там собирались. Ну, то есть, говорить серьезно, рассуждать, там, оценивать, это скорее так... пиар-формирование.
Да, но это нужно озвучивать, потому что в российском информационном пространстве активно пугаются, вооруженные силы Украины и Украину этими мифическими действительно батальонами Кадырова.
Они сами себя пугают, понимаете? Не вооруженные силы Украины, они сами себя пугают, понимаете, больше.
Константин, а как вы оцениваете темп продвижения вооруженных сил Украины на южных направлениях? Два выделили их, это Бердянская и Мелитопольская, более чем на километр за прошедшую неделю. Казалось бы, мало. Насколько, с вашей точки зрения, как вам этот темп сейчас?
Минимальный. Минимально возможный. По многим причинам. Не будем вдаваться в подробности, но он минимальный, темпы минимальны.
Ну, основная причина, наверное, это заминирование, эти фортификации, доты и дзоты,
Это одна из причин. Угу. Там целый комплекс факторов, которые влияют на темпы и размах наступательных действий вооруженных сил Украины в этой операционной зоне, но то, что вы указали, там обилие и, скажем так, украинскую щельность, как это по-русски?
Плотность
минно-взрывных заграждений, установленных противником, достаточно высокая, это усложняет продвижение передовых подразделений ВСУ и их оперативно-тактических ударных группировок, которые действуют на отдельных направлениях. Но сами по себе они не становят какой-то, скажем так, особой трудности. Дело в том, что они просто прикрыты войсками. Вот в этом случае тогда, это очень сложно их преодолевать. Почему? Потому что прикрывая их подразделениями конкретными, огнем этих подразделений, средствами поражения, противник просто препятствует их преодолению, разминированию.
Константин, я смотрел ваш эфир, ваше интервью, которое вы давали моей коллеге Людмиле Немыре, вы очень интересно там описали так называемый план Герасимова, на что рассчитывает сейчас Российская Федерация в контексте украинского наступления. Но это вкратце, чтобы вы не повторялись, скажу, что, возможно, ориентируется Герасимов на Курскую битву, как это происходило тогда, во время Второй мировой войны, чтобы вооруженные силы Украины...
Не дословно он там ориентируется. Да. Я имел в виду, что канву особенно, они там, это самое, общий замысел, скажем так, дождаться, пока наступающие группировки противника увязнут в эшелонированной обороне, подготовленной, вот, а потом нанести на неожиданном направлении участки внезапный мощный удар.
И вы даже допустили, что этим направлением может быть Купянское направление?
Да, я сегодня даже допустил, как оно может быть. Я написал пост пару минут назад, потому что в ФБ там желающие могут ознакомиться. Вот. Ну, смысл какой? Тут вопрос в двух вещах ключевых. В оперативном развертывании соответствующих сил и средств на соответствующих направлениях и участках. Вот. Причем это надо так сделать противнику, чтобы не заметило украинское командование. Ну или завершить его накануне, прямо напередодне, как это по-русски, самого наступления, перехода к активным действиям наступательным. То есть когда уже отреагировать будет поздно. Вот. И это самое. И подготовка. Подготовка, достаточная структура и состав этих группировок должны, ну, соответствовать тем задачам, которые ставятся перед ними. Вот. Но само по себе это наступление на Купянск, гипотетическая активизация, она реализуется в рамках того, что вы упомянули, так называемого плана генерала Герасимова. Ну, Герасимов не автор, он подписан скорее. Он как НГШ российский просто утвердил этот план кампании на лето. Вот. Наступление на Купянск – это всего лишь один из элементов этого плана. Главное же в стратегическом отношении – это проведение успешной стратегической оборонной операции.
Ну, то есть удержать юг, удержать захваченные эти территории.
Ну, не только юг, я же говорю, в стратегическом отношении. Mm-hmm. То есть создать предпосылки, ну вот главным предназначением этого гипотетического наступления на Купянск это создать предпосылки к успешному завершению стратегической оборонной операции всей по всему фронту.
А вот можно пару уточняющих вопросов, да, вот этого возможной атаки на Купянск? Какая там группировка сейчас оккупантов сосредоточена, да, и как это будет выглядеть? Они захватить что-то там захотят, или уничтожить силы ВСУ, или отодвинуть их? Как это, какая цель?
Ну, там около 50 тысяч там вооруженных военнослужащих российских. Это левофланговая группировка, группировки войск Запад, Западного военного округа. Это наиболее такой, считается, мощный, элитный военный округ в составе вооруженных сил Российской Федерации. Там главные действующие лица – это части подразделения и соединения 1-й танковой армии, 6-й армии общевойсковой. Вполне возможно их усиление 11-м армейским корпусом. Там рядом частей 20-й армии, тоже из состава Западного военного округа. Ну, в общем, это самое. Они там имеют достаточно большое количество танков и артиллерии сосредоточили. Вот. Там развернута целая артиллерийская бригада высокой большой мощности именно на этом направлении. Ну, это тоже вряд ли есть, скажем так, случайным совпадением. Вот, туда завезли достаточно большое количество так называемых штурмовых рот, типа «Шторм-З», вот это из заключенных, вот, на несколько участков. Вот. Ну, все, то есть, косвенные признаки там о том, что они готовятся к переходу к активным наступательным действиям. Но они уже даже там проводят разведку боем. Там в районе Масютовки, Новоселовского, там, ну, то есть они практически там по всей линии боевого соприкосновения они проявляют на тактическом уровне активность.
Ну вот вы как человек военный говорите, да, что цель, возможно, этой операции...
Бывший
военный, да, ну вот военный аналитик. Цель закончить успешно стратегическую оборонную операцию. А вот как цель конкретно вот этой Купянской, возможно, операции? Это уничтожить какие-то позиции ВСУ, куда-то продвинуться, отвлечь силы?
Да, они пытаются, ну там, ну, скажем так, продвинуться вдоль дороги Р-07 на Купянск. Ну, сходятся это восточные районы Купянск-Узловой, там... Uh-huh. Петропавловка, вот там эти поселки. Вот. Одна группировка будет наступать наверняка с севера на юг вдоль Оскола, сворачивая нашу оборону севернее города. Вот по этому самому, по левому берегу реки Оскол. А другая, наверное, прорвется там. Есть, ну, северо-западнее Сватово, там есть участок, там вот Ивановка, Кисливка, ну, там, вот где-то вот в тех краях. Вот, прорвутся к дороге, и частью сил прикроются с юга, а частью пойдут вдоль дороги на Купянск. Вот эта дорога, которая связывает Сватово и Купянск, вдоль нее. А другие с севера, там от Дворичной, Вишана, Лиман первый. Вот они вдоль Оскола. И должны вот типа сойтись в районе Купянска. Ну, ну, это, например, делал так я, планировал, ну, если бы как бы был на месте россиян. Ну, это мне так кажется. Это моя субъективная точка зрения.
Ну, я уверен почему-то, что в украинском генштабе тоже рассматривают подобные сценарии. Касатин, а цель какая? Отвлечь силы ВСУ от юга?
Ну, да, ну, дело в резервах, понимаете, когда тут двуединое, понимаете, я написал сегодня в своем посте на Фейсбуке, дождаться, когда большая часть оперативных и стратегических резервов вооруженных сил Украины, ну, завязнет, не будет введена в бой, будет задействована, вот, и вот в этот момент выбрать момент и... нанести этот вот удар на Купянск. Почему Купянск? Ну, там, я думаю, решающим фактором все же есть, скажем так, расстояние, там, дистанция, которую необходимо прийти до очевидного более-менее какого-то успеха, который можно будет представить как значительный. Вот. И конкурентам единственное направление, это может быть Сиверский выступ вооруженных сил Украины. Но там возиться с Сиверским выступом, там намного больше войск потребуется вводить для достижения какого-либо успеха. Ну и шансы там поменьше будут. И расстояния совершенно другие. Вот. То есть, ну, очевидно, что... Скажем, я бы, например, выбрал Купянский, ну, на месте России направление Купянское. Вот. Они сейчас там пытаются на северном фасе Сиверского выступа в районе, там, по направлению Кремена и Лиман действовать активно. Вот, чтобы все же заставить наши войска отойти из района Белогоровки, Григоровки, там, Серебрянки. Вот, потому что это угрожает, очевидно, Лисичанску, угрожает Кременной, и они пытаются эту угрозу снять. Вот. Ну, действуют активно там, ну, на направлении на Торское, Зречное, через Серебрянское лесничество, там, да. Вот. Пытаются, то есть, по крайней мере, сузить этот выступ. Сиверский.
Да, действительно, выглядит как шахматная партия такая кровавая, да, вот битва генеральных штабов, такое планирование. Константин, ну и хочу ваше мнение узнать по поводу вот этих кассетных боеприпасов, которые получает Украина от Америки. Тут большой, как сказать, хайп, да, поднялся в западных социальных сетях, потому что там одни страны запрещают эти кассетные боеприпасы. Украина и Россия не подписывали эти вот конвенции, но американцы вот уверили, что их кассетные боеприпасы имеют меньший процент неразорвавшихся суббоеприпасов, которые могут угрожать гражданскому населению, ну, то есть они не настолько опасны, как российские боеприпасы, но очевидно, что Украина их просила под контрнаступление. Чем они помогут?
Ну, они эффективны против пехоты, незащищенной там в укрытиях, и, ну, максимум легкобронированной техники. Вот, ну, я ничего особенного в этом не вижу, но кассетные боеприпасы применялись и Россией, и Украиной, ну, в течение этой войны, ну, достаточно много раз, что здесь особенного, ну, может, эффективность западных кассетных боеприпасов в этом отношении немного повыше, но так, сам принцип, я не вижу тут ничего особенного.
Ну, вот Украина будет забрасывать ими позиции россиян?
Ну, так обе стороны забрасывают позиции друг друга этими боеприпасами. Ну, да, будет. Ну, то есть, что здесь особенного?
Константин, спасибо большое вам, было очень интересно. Константин Машовец, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление», был в нашем эфире. Спасибо большое за ваше время. Ну и коснемся еще одной новости, которая потрясла и удивила многих в Украине и в мире, а в России вызвала шок. Это возвращение защитников Азовстали. 8 июля Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали Азовсталь, затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране, и были озвучены условия, что вот эти вот командиры, они будут находиться в Турции до окончания боевых действий в Украине. И позже уточнили, что 5 командиров были возвращены в Украину. Пресс-секретарь Путина Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренности из-за возвращения на родину 5 командиров. Ну и 8 июля в этот же день президент Украины Зеленский вместе с командирами приехали во Львов. И давайте вот посмотрим, как, что сказали вот командиры, когда вернулись в Украину и во Львове сделали еще более неожиданное заявление. Они не просто так приехали в Украину. Давайте все-таки посмотрим отрывок из выступления.
Я глибоко впевнений в тому, що армія – це командна робота. І сьогоднішнього дня ми разом з вами ми продовжимо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день – це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації!
Будете повертатися на фронт?
Звісно. Для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета.
З нами Сергій Данілов, замдиректора Центру ближньовосточних ісследувань. Сергій, добрий вечір.
Добрый вечер.
Сергей, смотрите, ну а как так вышло? Обещал вроде бы Эрдоган, да, ну при посредничестве Эрдогана происходило это все, озвучивали стороны, что останутся командиры Азовстали в Турции, и тут они возвращаются в Украину, да не просто так, еще обещают принимать участие в боевых действиях. Но выглядит так, что Эрдоган, ну, мягко говоря, обманул российского президента. Как вам это выглядит и какие мотивы были у него, как вы думаете?
Ну, давайте почнемо з того, що всі азовці мали бути екстрадовані в Туреччину, а не тільки командний склад і командир патрульної поліції, з яким я знайомий і мав щастя спілкуватися в Маріуполі свій час, 24 роки тому. І тому хто не виконав? Не виконав в першу чергу Путін. Близько 2000 захисників Маріуполя зараз знаходяться в жахливих умовах на території Росії.
Там ще суд іде, да, пропагандистський в Ростові над некоторими з них азовцями.
Так, а була домовленість про те, що вони виходять, складають зброю, їх вивозять в Туреччину, і до кінця війни вони знаходяться там. Так хто не виконав? Ну, я впевнений, що Ердоган використає не для пояснення свого кроку цей факт. Першими не виконали росіяни. По-друге, ну, він, Ердоган зараз промасує ґрунт. Він дивиться, наскільки слабкий Путін, що він може зробити, що і як, які інструменти в кого залишилися. Як відомо, сьогодні він зараз вилетів уже в Вільнюс. Ввечері сьогодні чи завтра зранку зустріч Ердогана з Байденом, на якій там будуть дуже важкі перемовини стосовно членства Швеції. А через місяць Путін буцімто прилетить в Анкару. І Ердоган зараз формує переговорну позицію, формує поле, на якому він буде говорити з Путіним. І він хоче його сформувати з позиції сили.
Ну, а все-таки это такой реверанс Украине, откровенный, да, вот выдача командиров в Украину. Давайте тогда дальше немножко посмотрим, о чем будет говорить Эрдоган с Путиным, что от этого сейчас получает он. Ну, то есть он показывает Путину, да, что я самостоятельный политик, да, что я самостоятельный игрок и могу делать, в принципе, что захочу, да, даже если обещал, возможно, в частном разговоре другое. Зачем это делается? То есть он чего-то хочет выжимать дальше, какие-то скидки на газ или что из Путина?
Да, звичайно. Угу. Він хоче слабкого Путіна, який буде йому підігрувати. Це його завдання. Він хоче, щоб Путін продовжував грати роль в його виставі. Його вистава – це Ердоган-миротворець, який єдиний спроможний говорити з Путіним, досягати успіху і показувати результат. І от йому треба, щоб Путін далі був маріонеткою в театрі Ердогана.
А как вам реакция вообще Кремля? Там растерялись немножко?
Я думаю, что турецкая сторона попередила про цей крок. Я також думаю, уважно прочитав потім наступну офіційну реакцію, де було висловлено жаль, але також продовжено, що ми будемо там розвивати конструктивні стосунки з Туреччиною.
А как вы оцените вот последствия для имиджа Путина, да, это такая эрозия его имиджа, ну, весь мир, да, наверное, следил за этой историей, ну, те, кто следят за войной России против Украины и знают, на каких условиях азовцы находились в Турции, и тут, ну, получается, кинули российского президента.
Так, безперечно. Ніхто не буде виясняти деталей про те, що Путін перший порушив якісь умови екстрадиції захисників Маріуполя. І ну, ми можемо дивитися на там, пропагандистів, воєнкорів і на коментарі під їхніми повідомленнями про це в Росії. І вони такі нищівні, критика стосовно Путіна. Але не треба забувати, що в Росії достатньо міцно, ну, достатньо щільно контролюють інформаційний простір, і більшість або не знає, або сприйме так, як сказала пропаганда. Тобто всередині Росії шкода буде, але вона не буде якоюсь дуже великою. З іншого боку, це, звичайно, приклад для наслідування, як себе можна вести з Путіним, і це буде лягати в один рядок з тим, що Путін слабкий, Пригожина приймали в Кремлі, а не розстріляли. Да? Це все воно вкладається якраз в образ слабкого Путіна. І він буде закріплюватися.
Господин Данилов, а можете немножко рассказать нам об этом театре Эрдогана? Вот он после переизбрания, как вы его мотивацию оцените? Он реально хочет закончить войну России против Украины или получить от нее выгоду, как, допустим, Китай, да, просто вот чтобы Россия была сырьевым придатком и режим Путина не упал? Какая вот конечная цель Эрдогана, как он видит вообще, ну, в какую игру он играет, как вы ее пишете?
Отримання максимальної вигоди. Туреччина вже отримує вигоду від війни. Вони є бенефіціарами. Вони чисто на ній заробляють. У них з Росії виліз товарообіг, оскільки Туреччина стала однією з транзитних країн, і країн, через які йдуть товарні потоки в Росію і з Росії. Туреччина заробляє на зерновому коридорі. Одне наше зерно знижкою 15% чого варте. І в потенції він би хотів продовжувати заробляти далі, але він також, Ердоган, розуміє, що ну, світ занадто непередбачуваний. Україна не впала в перші дні і раптом ще може й виграти. Тому він готується до різних сценаріїв, інерційний сценарій. Для нього, наскільки я можу уявити, це продовжувати заробляти на слабкій Росії. Росія як ресурс, а Ердоган як один з тих, хто буде брати участь в дерибані Росії.
Завтра начинается саммит НАТО в Вильнюсе, и Эрдоган там тоже, как вы уже сказали, будет не самым последним, да, в списке по важности гостем. От его позиции зависит вот судьба Швеции. Там Байден ему лично, я так понимаю, уговаривает, чтобы вот он разблокировал вступление Швеции в Североатлантический альянс. Ну вот что интересно, созванивались Байден и Эрдоган накануне, и кроме Швеции обсуждали Украину. А какая позиция Эрдогана по Украине в НАТО? Как ви описали її?
Ну, в цілому позитивно. Там та заява, яка була на зустрічі з Зеленським, про те, що Україна заслуговує, вона потім знайшла продовження в його наступному виступі, вже без президента України, коли він... Ну, в цілому можна сказати, що йому буде важко відступити від цих слів. І Туреччина буде підтримувати по закінченню війни членство Украины в НАТО.
И последний к вам вопрос касательно подрыва возможного оккупантами Запорожской атомной электростанции. Там некоторые аналитики анализируют вот розу ветров, и даже и Турция там могла попасть, да, под это. Это волнует Анкару? Вы видели какие-то вот такие сообщения по поводу подрыва ЗАЭС?
Мне кажется, их волнует трошки меньше. Запорожская атомная в процессе холодной зупинки, возможно, только один блок в стадії гарячої зупинки. В будь-якому випадку це буде дуже локальна катастрофа, але для нас, для України, катастрофа, яка не зачепить навіть Херсон, не вже, я вже не кажу про Туреччину. А от те, що їх турбує, що після цього 100% будуть санкції проти Росатома. А Росатом щойно завантажив пальне вперше турецьку, верніше російську на території Туреччини, атомну електростанцію Акую. І от тоді Туреччина стикнеться з проблемою, бо оператор не зможе підтримувати роботу цієї станції. І тому вони вкрай незадоволені можливим терактом на Запорізький атом.
Сергей, спасибо вам огромное, что пояснили нам. Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, был в нашем эфире. Идем дальше. Что говорят о наступлении военные под Бахмутом? Их спросили об этом мои коллеги с телеканала «Настоящее время».
Завдань на данный момент действительно побільшало. Працюємо кожного дня, працюємо активно.
Неочікувано заходимо на їхні позиції і починаємо робити свій контрнаступ.
Останній штурм був дуже успішний. Ми просунулися вперед буквально на метрів 400-500 за день.
Навіть 100 метрів взяти їхніх позицій – це дуже важко. Це дуже важко, це дуже багато роботи потрібно зробити. Дуже добре підготуватись перед цим.
Кожних 20-30 метрів тобто, знаходиться ворожа позиція. В кожній позиції як мінімум 2-3 ворога. Тобто оця от одна позиція дається дуже великими силами. Але проводимо розвідку до розвідку, тобто працюємо з кидами, контролюємо повністю всі групи, супроводжуємо їх, тобто попереджуємо про якусь там небезпеку або ворог, і вони тоді вже працюють.
До виконання завдання ми під'їжджаємо на козаках. Далі деякий такий відрізок дороги, ми просто йдемо пішки. Ми заходимо на свої позиції, які раніше були нами зайняті, і просто тихенько якось стараємось непомітно підійти просто до них, підповзти.
Вони постійно, тобто, контратакують, але хлопці швидко встигаються, тобто, окопатися, зайняти вогневі позиції, виставити вогневі засоби.
Ну, вони коли приходять в полон здаватися, вони кажуть, свої не стріляйте, щоб тобто, не лишати людину життя. Приходять просто без оружия, без нічого. Є такі, що вони відстрілюються, а потім здаються в полон. Коли в нього закінчуються напої, вони тобто, кажуть, ми свої здаємося.
Може бути таке просто, що їх там сидить в тій норі там троє-четверо, і в кожного просто по-різному думки. Тобто один там хоче здатися в полон, його можуть свої же зразу накрити, і, ну і все. Другий там, ну можливо, там буде битися до останнього. Ну просто в кожної людини, так як і в нас, так і в їх, ну під час такого адреналіну в кожного думки відрізняються, і кожен має своє таке бачення цього всього по-різному.
Жалость більш переважає, ніж злість. Тобто не хочеться ударити, розумієш, ну що ти, ударіш, він зв'язаний, він опору ніякого не чинить, вже ну, безпорадна людина. Хай займається їм певні служби.
На цьому напрямку ми тримаємо все в своїх руках, у нас дасть Бог і все, слава Богу, все виходить.
Наразі проводяться кожен день тобто, штурмові дії тобто, якимись групами, тобто, там, по 20, по 30, там, по 100 метрів, але кожен день щось, якийсь рух є.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также напомню, мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик. И не забывайте ставить лайк этому видео. Его благодаря этому увидит гораздо больше людей. Еще раз благодарю, что провели с нами это время. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».